Мы снова вместе с вами продолжаем наше ежедневное изучение Слова Божьего, ежедневное путешествие по страницам Священного Писания. Как я напоминал на прошлой лекции, сегодня мы будем изучать новый отдел Библии, а именно книгу пророка Михея. Подходя к этому изучению, я хотел бы попросить Божьего благословения на всех нас, так как сами мы по себе не в состоянии принять те глубокие истины, которые находятся в Его Слове. Я попрошу вас присоединиться к молитве, слушатель. Господь наш дорогой, мы приходим к Тебе сегодня, чтобы Ты благословил нас, Господь, чтобы Ты открыл наши сердца и наш ум, наши души, чтобы наполнить Твоим Словом. Не словом человека, Господь, но Твоим Словом. Помоги нам это Слово принять и также в то же самое время и передать многим слушающим Его. Дорогой Господь, благослови нас, изучая эту книгу, замечательную, хотя и маленькую книгу, но замечательную книгу пророка Михея, Твоего Божьего пророка. Господь, мы просим все это в имя Твое святое. Аминь. Друзья дорогие, во-первых, начиная это изучение, сделаем как бы маленькое, конечно, краткое вступление в эту книгу пророка Михея. И начнем, видимо, с автора. Михей родился в городе Марешеф-Геф, который расположен на востоке от Иерусалима и совсем-совсем недалеко от границы филистимлян. Полное его имя Михей. И это не тот Михей, который встречается нам в первой книге Царств, в 22 главе 8 стих. В переводе на наш язык его имя гласило бы следующим образом: «Кто может быть, как Иегова?» «Кто может быть, как Иегова?» Уже само имя, слушатели, полно большого поучительного смысла для каждого из нас. Человек по сравнению с Господом – никто и ничто. И все же есть многие люди, которые стараются посмеяться над Ним. Проходят сотни лет, тысячелетия, а Господь тот же. Человек ищет себе заместителя, делает себе идолов, делает себе своих личных богов. Но кто может быть, как Бог, живой Бог Иегова? Кто может быть? Никакой самый лучший истукан, изображенный человеком, никакой святой, никакое самое совершенное человеческое изображение не может занять место Бога, дорогие слушатели. Поэтому он называется Богом. Самый высший авторитет, слушатели, самый высший авторитет – это Господь Бог. Он святее всех святых, мудрее всех мудрецов и совершеннее всего, что мы можем себе представить нашим ограниченным умом. И вот таким прекрасным именем был назван этот пророк Михей, то есть «Кто может быть, как Иегова?» Из первого стиха, первой главы, мы видим, что кто же писал эту книгу? Кто писал эту книгу, и также мы видим, в какое время она была написана, то есть к какому периоду в истории мы можем ее отнести или же включить. Мы прочитаем этот первый стих, где говорится следующее слово Господне, которое было к Михею Марасфетину в дни Иоафама, Ахаза и Езекии, царей иудейских, и которые открыто ему о Самарии и Иерусалиме. Как мы заметили, друзья, Михей был современником царей Иоафама, Ахаза и Езекии, царей иудейских. Это говорит о том, что он жил приблизительно в 757 годах до Рождества Христова. Он был также современником пророков Осии, а также и Исаии. практиковавшееся идолопоклонство во время царя Ахаза, идолопоклонника, были такими же самыми, о которых говорит пророк Михей. Так что это еще раз подчеркивает или и поддерживает правоту времени, когда жил этот пророк. Пророк Михей ясно предсказал падение Самарии и Иерусалима, а также и их пленение. Но также было пророчество о восстановлении и о пришествии Мессии и о его царстве, дорогие друзья. Стиль описания Михея очень обширный и в то же самое время ясный. Его описание, дорогие слушатели, например, Господа, описание Господа в 7 главе, еще никто не мог сделать более полноценно, чем он, дорогие слушатели. Книга пророка Михея состоит из двух отделов. Первая часть относится к первым 5 главам, а вторая часть – это 6 и 7 главы. Книга написана в форме диалога между народом и Богом. Пророк показывает отступившему народу Божьему, что будет суд Божий, но также и утешает в то же самое время, утешает народ, что есть надежда на Господа, и что Господь много милостив и все еще прощает тех, кто приходит к Нему и возвращает их из плена. А теперь, друзья, сделав это краткое, конечно, вступление, мы прочитаем первых 4 стиха из этой первой главы пророка Михея, где написано следующее. «Слово Господне, которое было к Михею, Марасфетину, во дни Яфама, Ахаза и Езекии, царей юдейских, и которое открыто ему о Самарии и Иерусалиме. Слушайте все народы, внимай земля и все, что наполняет ее». Да будет Господь Бог свидетелем против вас, Господь из святого храма своего. Ибо вот Господь исходит от места своего, не зайдет и наступит на высоты земли. И горы растают под ним, долины распадутся, как воск от огня, как воды, льющиеся с крутизны. Так читаем мы, друзья, в первых 4 стихах. Из этих прочитанных стихов можем видеть фразу, которая некоторым, может быть, не понравится, слушатели дорогие. Я имею в виду следующее место. «Да будет Господь Бог свидетелем против вас». Почему пророк сказал это слово? Дело в том, что грехи народа дошли до крайности, и пророк предупреждает их, чтобы потом, после суда, они не жаловались и не говорили, что их, мол, не предупреждали. Друзья радиослушатели, если вы, читая Слово Божье, читая Библию, видите наказание Божье, не думайте, что Бог действует только так, как бы мы поступили. Нет, Бог никогда не поступает поспешно. Это мы поступаем поспешно, дорогие слушатели, но Бог никогда не поступает поспешно перед тем, как произвести свой суд, неоднократно предупреждает человека, предупреждает общество, предупреждает страну, правителей, предупреждает лично священников, пророков и так далее. Так было, например, во время потопа, когда Ной строил более 100 лет ковчег, а люди ходили вокруг него и смеялись и говорили, где же этот дождь, что это такое, мы никогда такого не видели. Так было, друзья, и при разрушении Содома и Гоморры. Вы, наверное, хорошо помните, как Авраам просил Господа, может быть, там найдутся праведные люди, ну, хотя бы несколько десятков. И вы, наверное, хорошо помните это место Писания, что после всех этих просьб Господь должен все-таки был наказать эти города. И Господь ждал, но там не нашлось праведных людей, кроме Лота и его семьи. Да, друзья дорогие, Господь ждет, чтобы в самом деле человек возвратился к Господу. Он ждал, чтобы иудеи возвратились к Господу от идолов. И поэтому пророк говорит, чтобы, когда произойдет Божий суд, не сваливали бы вину на кого-то, что, мол, они не знали, что, мол, они ничего не слыхали, но чтобы молчали, чтобы приняли это как Божий суд. Вот еще раз. Я, пророк Божий Михей, говорю и призываю во свидетели Господа Бога, что будет суд, если не покаетесь, говорил Михей. Уже, друзья, уже в древние времена человек старался оградить себя разными крепостями, думая, что таким образом будет жить в безопасности. Но Господь говорит, что никакие высокие места и никакие крепости, построенные человеком, не спасут отошедшего человека от Бога. Суд Божий все же придет, и никто не удержит его. Горы растают, как воск, а долины распадутся. И в самом деле, друзья, кто может остановить природные, например, стихии, как наводнение или же землетрясение, когда они посланы для наказания. Мы часто говорим, что достигли таких или иных успехов в науке, и когда приходит бедствие стихийное, тогда никто ничего не может сказать толкового. Все молчат перед судом Божьим, зная, что в этом они бессильны. Друзья дорогие, человек бессилен пред Богом, потому что, когда Господь благословляет, тогда благословляет. Но когда наказывает, слушатели, тогда полнейшее бессилие у человека. Когда суд Божий идет, что может сказать человек, дорогие слушатели? Что может сказать человек? Почему же произошел этот суд Божий над Самарией и над Иерусалимом? Читая последующие стихи этой главы, мы узнаем, почему произошел. Начиная стихом 5 и дальше, до конца главы, описывается, друзья, за что произошло наказание и какие будут последствия. Мы прочитаем 5 стихи по 9, где говорится: «Все это за нечестие Якова, за грех дома Израилева. От кого нечестие Якова? Не от Самарии ли? Кто устроил высоты в Иудее, не Иерусалим ли? Зато сделаю Самарию грудою развалин в поле, местом для разведения винограда. Не зрину в долину камни ее и обнажу основание ее. Все истуканы ее будут разбиты, и все лебедейные дары ее сожжены будут огнем, и всех идолов ее предам разрушению, ибо из лебедейных даров она устраивала их, на лебедейные дары они и будут обращены. Об этом буду и я плакать и рыдать, буду ходить, как ограбленный и обнаженный, выть, как шакалы, и плакать, как страусы, потому что болезненно поражение ее дошло до Юды, достигло даже до ворот народа моего, до Иерусалима». Вот как описывает Слово Божье, друзья, это несчастье греха Самарии и Иерусалима. В некоторых переводах, а также в оригинале, в начале 5 стиха сказано: «Все это за непокорность Якова». Иначе говоря, за то, что Израиль восстал против Бога. Непокорность – это восстание. За мятеж против Бога приходит наказание от Него. В чем заключался этот мятеж, дорогие слушатели? Об этом вы также можете прочитать у пророка Малахии в первой главе, 7 стих. Как часто, слушатели, как часто человек, провинившись перед Богом, спрашивает то же самое. В чем я провинился? В чем я приступил? Что я сделал? Неужели это так важно? Пророк отвечает: «Разве вы не видите, что Самария – это гнездо идолопоклонства? Разве не ясно, что она – основание, на котором люди развращаются, поклоняясь тельцу и стукану, втягивая в это идолопоклонство не только самарян, но все окружающие народы? Разве это не видно? Разве не видно это прелюбодеяние? А Иерусалим? Иерусалим разве отстал от Самарии? У него тоже происходит курение богам на высоком месте. Разве не Иерусалим разрушает всю Иудею? Разве не Иерусалим вводит весь народ в идолопоклонство?» Об этом, слушатели, также можете прочитать во второй книге Царств, в 18 главе, начиная 4 стихом, а также и в первой книге Царств, главы 14, 16, 19, 25 и 30. Друзья, почему Самария стоит на первом месте, может быть, спросите вы? Лишь потому, что суд будет, слушатели, произведен сперва в Самарии. Самария позже была разрушена царем Салманасаром. Читая стих 6 этой первой главы пророка Михея, мы ясно видим, какой останется Самария. Как вы думаете, она останется развалиной? Она будет развалиной груд, и даже камни будут низринуты, написано, в долину. Читая эти места, мне, слушатели, становится страшно. Мне становится страшно, потому что пророчество, друзья, исполнилось до полнейшей детали. Мне кажется, что все это в далеком прошлом было, и что нас это абсолютно не касается, часто мы так думаем. Но, дорогие друзья, радиослушатели, вся Библия боговдухновенна, и она нас поучает, она нас наставляет, назидает, чтобы человек не повторял те же самые грехи. Сегодня, как и тогда, человек остается таким же гордым и восстающим против Бога. Сегодня, как и тогда, человек говорит сам себе: «Ну, что же я такого сделал? За что меня будет Господь наказывать? Ведь я поклоняюсь моему Богу. Я делаю то и другое, и мне ничего не будет за мои грехи». Так говорили многие и в то время, друзья. Они говорили, что поклонялись Богу, но ведь ясно было, что у них были свои идолы. А поклонению Богу должно было быть в полном смысле слова, а не придумывать какие-то проходные каналы. Сколько людей сегодня повторяют ту же самую ошибку, ища какого-то себе святого, какую-то святую, через которую можно было бы обрести у Бога милость. А ведь Слово Божие ясно говорит, что нет другого посредника между Богом и человеком, как Иисус Христос.